3 стиха. «Дети мои, все вы родились из моего сердца, источника всех духовных качеств. Поэтому вы не должны подражать материалистичным завистливым людям. Действуйте под началом старшего из вас, Бхараты, который достиг высот преданного служения. Служа Бхарати, вы тем самым будете служить мне, и без труда сможете править своими подданными». Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе слово «хридая» означает «сердце». Иногда в этом значении также используется слово «урах», буквально «грудная клетка». Сердце находится в грудной клетке. И хотя формально зачатие осуществляется с помощью половых органов, на самом деле ребенок рождается из сердца. Какое тело разовьется из семени, зависит от состояния сердца родителей в момент зачатия. Вот почему, согласно ведическим предписаниям, прежде чем зачинать ребенка, родители должны очистить свое сердце с помощью обряда Гарбхадхана. Сердце Ришабхадевы полностью духовно и свободно от всякой скверны. Поэтому все сыновья, рожденные из сердца Господа, имели духовные наклонности. И все же Ришабхадева сказал, что его старший сын превосходит всех остальных братьев, и посоветовал им подчиниться ему. Иначе говоря, все братья должны были стать верными слугами Махараджи Бхараты. Может показаться, что этим наставлением Господь Ришабхадева поощряет семейные привязанности, хотя вначале он говорил, что не следует привязываться к дому и семье. Однако, как сказано в другом стихе Шримад Бхагаватам, каждый должен служить Махияну, то есть преданному, достигшему духовного совершенства. Махиясам падараджо бхишакам. Махатсевам дварам агурви мукти. Перед теми, кто служит Махатме, возвышенному преданному, открывается дорога к освобождению. Семью Ришабхадевы нельзя сравнивать с семьями обыкновенных людей-материалистов. Из всех его сыновей старший Махараджа Бхараты был самым возвышенным. Поэтому Ришабхадева посоветовал остальным сыновьям служить Бхарате и считать своим долгом исполнять все его желания. Господь Ришабхадева предложил Махараджи Бхарати править всей планетой. Таков был замысел Верховного Господа. А много лет спустя после битвы на Курукшетре Господь Кришна хотел, чтобы императором этой планеты стал Махараджи Юдхиштхира. Господь не мог допустить, чтобы миром правил Дурьотхана. В предыдущем стихе Господь Ришабхадева описывал свое сердце словами «Хридаям ятра тарма». Суть тармы, как объясняется у Бхагавадгиты, предаться Верховной Личности Бога. Заботьтесь, чтобы дхарма всегда была под защитой, паритраная садунам. Господь желает, чтобы землей правил его преданный. При таком правлении в обществе царит мир, и все люди счастливы. Но когда правителем земли становится демон, в мире воцаряется хаос. Сейчас в дни демократии главу государства избирают большинством голосов. И поскольку люди осквернены гунами страсти и невежества, они не в состоянии выбрать на этот пост достойную личность. Выбирая президента, невежественные люди, шудры, отдают свои голоса за такого же шудру, и когда он становится во главе правительства, то своим влиянием оскверняет всю его деятельность. Если бы люди строго следовали принципам, изложенным в Бхагавадгите, они выбирали бы правителей того, кто предан Господу. При таком правителе благополучие государства обеспечено. Поэтому Ришабхадева хотел передать бразды правления миром Махараджи Бхарати. Служить преданному значит служить самому Верховному Господу, ибо преданный – это представитель Господа. Когда такой человек стоит у власти, он всегда защищает интересы своих подданных и действует на благо каждого. Тасмад бхаванта хридаяна джата сарве махиям сама мумсанабхам аклишта буттям баратам бхаджатвам. Шушушанам тадбаранам праджанам. Дети мои, все вы родились из моего сердца, источника всех духовных качеств. Поэтому вы не должны подражать материалистичным завистливым людям. Действуйте под началом старшего из вас, Бхараты, который достиг высот преданного служения. Служа Бхарате, вы тем самым будете служить мне, и без труда сможете править своими подданными. Настроение Господа Ришабхадевы, Шримад Бхагаватам, песня 5 глава, 5 текст, 20. Здесь Господь Ришабхадева говорит о своем сердце, о том, что у него есть сердце Верховного Господа. И сердце – это источник духовных качеств. Так же, как душа располагается в области сердца. Это не случайно. И что, хотя все части тела Господа, они духовные, не отличны одна от другой, все же есть какие-то очень сокровенные вещи для него, особенно сокровенные вещи. Это называется сердце, сердцевина. То есть место, которое очень дорого непосредственно какой-то личности, его сердце. Добраться до сердца человека не так просто. Есть очень дорогие вещи, не окружены. Окружение, оно обеспечивает защиту этим вещам, защиту. И здесь чисто внешние вещи, они не такие глубокие. Человек может жертвовать ими. Так же, как шахматист жертвует пешками ради спасения крупной фигуры. Так же, как ферзь и король, они где-то в центре, там должны в глубине быть защищены король. Все остальные фигуры жертвуются ради защиты короля. То есть, ну, такой пример. И главный момент, откуда исходит жизнь именно, источник жизни, это сердце. И что это означает? Не орган сердца. Сердце, да, находится в грудной клетке, там, но в области сердца, там находится душа, которая дает силу действовать этому сердцу. И сердце может остановиться, если недостаточно жизненной силы, как орган сердца. Оно не имеет независимого существования сердца. Что ученые не знают, откуда он черпает энергию. Он работает постоянно. На протяжении многих лет без перерыва. И оно черпает эту энергию из души. Из души, поэтому там всегда обновляется эта кровь. Эта жизненная сила распространяется с помощью вот этой субстанции крови, которая тоже очень мало изучена и поддается многим объяснениям. Это мистический, очень мистический состав материи. Самый мистический состав материи – это кровь, на самом деле. С этим связано много всяких мистических практик именно, с этим элементом. И эта кровь, она вращается через, пропускается через сердце постоянно. Какие-то вещи она отдает, какие-то должна обновиться и снова отдавать для обмена, для поддержания тела существует кровь. И сердце здесь играет главную роль, оно заряжает как бы эту энергию этой праны, духовной силой, орган сердца. И орган сердца, он наиболее чувствительный человеческий орган сердца. Ученые не открыли еще такого прибора, который бы фиксировал переживания человека. Но сердце уже это фиксирует. Сердце – это первое, что отреагирует на наши переживания, наши чувства глубинные. Где-то в глубине сердца есть источник, и сердце, оно реагирует на это. Этот орган, он очень чувствительный, он создан. И, конечно, бывает, говорится, черствое сердце, или мягкое сердце, или жесткое сердце. Так люди говорят образно об этом. И также тело Господа, есть сердце у него. Есть разнообразие, потому что поскольку все, что вышло из него, оно относится к двум энергиям, материальной и духовной. Видите, не все является духовным. То, что исходит из него. Хотя, говорится, он высший дух, поэтому все, что исходит, духовно. Но часть духа действует как материя. То есть для него это также... Та энергия, которая подчиняется ему, действует по его воле, поэтому она также, в принципе, духовна. Духовная энергия – это та энергия, которая действует по его воле. В связи с высшим духом это становится духом. Не отличается от высшего духа, если он действует по высшей воле духа. Это мы называем духовной энергией, но материя также исполняет его волю и желание. По отношению к нему она духовна. По отношению к нам она материальна. Это ее задача. Поэтому... Строго говоря, между материей и духом нет большой разницы, поэтому мы можем использовать материальное тело в духовной практике. Это не является препятствием материальный ум или чувства, но является препятствием иллюзорные представления о Боге, искаженные представления о Боге. Как если мы видим объект сквозь туман, мы, может быть, видим его смутно, но это не искажение. Это, тем не менее, истина. мы получаем какое-то представление истинное. Но если мы видим искаженное изображение, то будет неверное представление. И материальное сознание, значит, искаженное представление об истине. То, что нужно отвергнуть. То есть нужно взор, свой взор устремить непосредственно на абсолютную истину. Даже если мы плохо видим ее, все равно лучше смотреть непосредственно на объект, чем на его искаженное отражение. Итак, туман, невежество, облако, анарции, мы не видим ясно, но все-таки можем видеть истину, тем не менее, хотя не ясно. Неясно означает, что сердце еще не воспринимает этих вещей. Сначала просто холодный рассудок. В этом есть неясность какая-то. Но когда происходит восприятие сердца, внутреннее восприятие, это становится абсолютно ясным. Чистым, как, скажем, солнце. Можно рассуждать, что такое солнце, или видеть сквозь туман. Но когда все рассеивается, мы видим не просто солнце, получаем массу ощущений при этом. Радости. Видите? Это сопровождается глубокими переживаниями, чувствами восприятия этого всего. И тогда мы говорим, о, я понял, что такое солнце. Но до этого, хотя было так много объяснено, это не сопровождалось непосредственным восприятием. Это было затуманено. Так же, как в перчатке я касаюсь какого-то предмета, и мое восприятие тоже будет каким-то истинным, но оно будет покрытым, в покрытом состоянии. Также, если мы смотрим на абсолютную истину, в покрытом состоянии это трудно. Трудно всегда так устремлять свои чувства в этом направлении, поскольку чувства, они не воспринимают ясно этих вещей. И более ясными кажутся материальные объекты, материальные предметы. Как, например, каждый человек, он любит опьянение. Прабхупада говорит, это естественно, в духовном мире все очень сильно опьянены. И первый пьяница – это Господь Баларамаджи, говорит, или Нитянанда. Он такой вот духовный пьяница, говорит, его называют, интоксикация. Он под такой интоксикацией находится, духовно опьянен любовью к Богу. А давай Тачари называют его пьяницей, не так, шутят с ним. Первый пьяница, поэтому, говорит, он пошел к этим пьяницам проповедовать, Джагаю Мадхаю. Так он общается с ним. Но он, говорит, опьянен любовью к Богу, истинное опьянение. И для того, чтобы опьянить себя, человек принимает интоксикацию какую-то. А что это за интоксикация? Что это означает? Означает, что праны в теле он пытается каким-то образом, с помощью огня, жидкого огня, это водка, сдвинуть с места. Потому что жизнь, когда она становится статична, она не приносит удовлетворения. Жизнь, движение, говорится еще. Как часто люди занимаются спортом, акробатикой, искусствами, какими-то подвижными вещами. Да, это очень дети тоже всегда подвижные, так они живут. Если вы их попытаетесь усмирить и сделать неподвижными, они будут сильно страдать. Когда у вас здоровое тело, очень сильное, подвижное, вы обязательно будете двигаться, использовать это. И вот тогда вы думаете, вот это жизнь, вот я жил таким образом. Когда я прыгал на 3 метра вверх, вот там, над планкой, я чувствовал, что я живу, говорит спортсмен. Вот там, над планкой, когда я все свои силы, все движение выразил. Это была жизнь. Экстаз. Статичное, экстатичное состояние. Вот это движение. Но при всем движении тела физическом понятно, что человек может оставаться угрюмым, потому что его внутренняя жизнь может быть очень бедна. Физически он может быть очень развит, но его внутреннее состояние и праны, они могут также быть статичными. Праны – это жизненные силы, которые не могут двигаться, когда какой-то нет эмоционального заряда правильного. Потому что он делает? Он не принимает интоксикации. Этот огонь, жидкий огонь, он воздействует на определенные психофизические центры. И праны освобождаются на какое-то время под влиянием этого огня. Огонь с воздухом соединяется. Так же, как в баню вы идете. Вы чувствуете такую же интоксикацию, идете в парную, а потом погружаетесь в холодную воду, выходите, и вы чувствуете пьянение, прана начинает двигаться. Это тот же самый огонь. Воздушные потоки немножко передвигаются, и вы начинаете чувствовать, как это хорошо, как это опьяняет состояние такое, есть опьянение. Но то же самое можно сделать, просто услышав о Кришне. Просто услышав святое имя, но для этого нужно услышать его, осознать. Как, например, вы спите, как я в детстве спал, отца не было долго, он был в командировке. И обычно утром было, мне трудно поднять просто. Мать всегда билась с этим. До последнего, пока она уже была у дверей, я все еще спал, когда выходила на работу. Я ждал до последнего. И последнее, что она говорила, это был истерический крик. «Вставай же, наконец!» Это было последнее, что она делала. Час на это уходило, времени может быть. Но однажды рано утром приехал отец, вернулся с командировки. Мать зашла тихо, сказала, вставай, приехал отец, привез тебе подарки. Я так же начал сразу же. Момент осознания, присутствия. А что, отец, его каждый день вижу, чего вставать? Но его долго не было. Это состояние разлуки, эти определенные чувства. И мгновенно бодрость, вы чувствуете? Прилив энергии. А? Отец приехал, подарки привез. Его давно не было. И преданный, чистый преданный, всегда находится в состоянии разлуки. Поэтому вы не найдете его расслабленным. Это невозможно даже во сне расслабиться ему. Он всегда чувствует, что Господь где-то рядом, но он чувствует разлуку при этом одновременно, и то, и другое. Как Судама, он всю жизнь скучал о Кришне. Судама Випра. Хотя он постоянно думал и видел его перед собой. Одновременно он всегда скучал. Поэтому он пошел в Двараку. Не потому, что жена сказала, иди попроси у него денег. Подумал, о, ну это просто повод. Но я главное, что я просто увижу его, просить ничего не буду. Жене я не скажу об этом. Хорошо, я пойду, отнесу подарок, но я просто хочу увидеть его, мне больше ничего не нужно. Я просто буду счастлив, увидя его. Уже одна эта мысль, и он снова забыл о нищете, о голоде, обо всем. Попросил горсть риса взаймы, накинул свой дырявый чадар и пошел босиком в Двараку. Нищий, нищий браман. И когда он подходил к городу Двараки, он ощутил присутствие Вайкунтхи. Он знал, что все это материальная жизнь, иллюзия. Нищета или богатство, или голод, или сытость. Недостойно вообще внимания нашего ума. Браман Судама был на таком уровне, поскольку его жизненные силы работали на 100%, без пищи даже, без физической пищи, без воды. Это не требуется для души, в принципе, не требуется. Почему мы едим освященную пищу? Потому что пища нам практически не нужна другая в духовной практике. Лучше это вообще не есть и уйти из этого мира, говорится, чем есть пхогу. Никакой преданный не позволит себе наслаждение чувств, никогда. Никогда, если он привязан к Кришне, никогда он не привлечется этим. Один из признаков освобожденной души. Его никогда не влечет чувственное наслаждение. Также и Судама, когда пришел, он видел эти дворцы, Двараки. Знаете, все богатства вселенной были в каждом дворце. Когда он поднимался там вверх, он все это смотрел, браманов пускали во дворцы, не препятствовали. Когда он прошел, он видел все это, но он видел Кришну. Был свободен от камы, он смотрел через это богатство. А где же мой друг, где же Кришна, где же он? Он не думал, о, сколько тут денег, сколько тут все это стоит. В долларах, если это все измерить. Найдется ли такая вообще сумма во Вселенной? Нет, он просто смотрел, и где Кришна, где Кришна? Всякий входящий в тот дворец, он забывал и о старости, и о болезни, и о смерти. То есть не могли касаться эти вещи человека. И когда он нашел Кришну, он просто сказал, я твой старый Судама, ты узнаешь меня? Мы дружили в детстве. Все, что их интересовало. И Кришна, представьте, это Айшвария, Дварака, такое богатство, такая роскошь, слуги вокруг, Рукмини, богиня процветания рядом стоит, Апахала, рядом это Махалакшми воплощение. Он встал, все это бросил сразу окружение, к Судаме побежал, обнял его, четырьмя руками обнимал его одновременно. Усадил на собственное ложе, сидели вместе под Апахалом, Махалакшми. Начался праздник в Двараке, друг пришел. Долго не виделись очень. Разлука была. Пришел друг мой. С интересом, что куда такое? Он нищий, он рваный, он весь в пыли. Еще не мылся с дороги, а Кришна просто обнимает его. Даже Рукмини сказал, а кто это, что за человек? Мой друг. На Прабхупада во Вриндаване. Какой-то человек пришел к нему, ученики видели. Пришел просто так. Так просто взял и вошел, даже никому ничего не сказал, внезапно. Стал сразу о чем-то с ним говорить, лег рядом с ним. И 2-3 часа так вот, они о чем-то говорили. На хинди, по-моему. И ученики думали, кто это? Что за человек? Он так свободно общается с Прабхупадой. Просто запросто. И несколько часов, и уходит. Прабхупада, кто это? Что за человек? Мой друг. Так просто. Мой друг. Я с ним говорил, сколько хотел. И Судама, это друг Кришны, там в Двараке ему поклоняется даже Махалакшми. А Судама рядом с ним сидит, разговаривает, как они детство проводили вместе, сколько хотят. Даже Махалакшми удивляется, кто это? Даже я поклоняюсь ему в Двараке. Этот человек чувствует себя на равных с ним. И Кришна говорит, Судама, твоя преданность просто восхитительна, твои знания, ты прославлен по всей вселенной. Моя дружба, дружба с тобой меня прославляет. Потому что тебя знают до сваргалоки все в этой вселенной. Твои качества, твою преданность. Я такой удачливый, что у меня есть такой друг, говорит Кришна. Он говорит, это искренне. Но не шутит, на самом деле. И ты наверняка же принес мне подарок какой-нибудь. Я же знаю твою дружбу, ты не мог прийти с пустыми руками. И тут Судама вспомнил все. Рис. Горстка риса плохого. От нищеты он принес эту плохую горстку риса. Вот это подарок Кришне. Больше ничего не было, просто ничего. Мыши все уже подохли с голоду в доме. У соседей взяли рис. Сплющенный, да, вот этот плоский рис очень простой. Его даже не варят, а размачивают в воде или просто так едят, сухой. Это на случай голода его оставляют. Только на случай голода раздают людям. Как в Майяпуре, на случай наводнения, вот этот рис быстро начинают раздавать в деревнях, как кормить людей. И Судама постеснялся этого риса. Он опустил голову и подумал, что сказать. Нет подарка? Неудобно. Есть подарок? Тоже неудобно. Кришна понимал, он говорит, из моего сердца эти люди исходят. Они связаны с моим сердцем. Я их очень хорошо знаю. Очень глубокие отношения, очень близкие. Судама, а что у тебя там в узелочке? Я же вижу, ты принес. Принес, дай. Судама говорит, нет. Какой смысл? Мы тут пируем. Какой смысл в этой горстке риса? Что ты тут нашел? Ну, да, они борются. И Кришна побеждает. И стыдно Судаме, он разворачивается. Кришна говорит, о, настоящий друг, я же говорил. Смотрите. Смотрите все в двараке. Подарок принес мне, рис принес мне. Представьте, там что-то, что такое дварака. И он всем гордится, говорит, рис Судама принес горстку риса мне. И берет, оставляет пир, берет щепотку и в рот. И с таким наслаждением. Глаза у него расширяются, брови двигаются, он весь улыбается, он весь счастливый. Все замирают и смотрят, что же это за рис такой? А? Бхагаван все забыл и ест рис Судамы. А Судама смутился, сидит. Берет вторую и снова в рот. Все, а, еще раз, вот это да. Уже третью, стой! А Рукмини как же, она стоит, ждет. Рукмини, оставь что-нибудь. Рукмини так засмущалась, как же Бхагаван забыл про меня, надо же, вот уже вторую горсть, мне ничего не оставляет. Рис Судамы. Очень трудно привлечь богиню Лакшми, но Судама привлек ее своим рисом, смотрите. Она взяла эту щепоть, была полностью удовлетворена, просто в экстазе. И Судама возвращался и думал, да, слава Богу. Слава Богу, что у меня нет никаких материальных желаний. Зачем мне все это? Ничего не попросил, как хорошо, что забыл вообще и про жену, и про детей. Я был с чистым сердцем, как мне повезло вообще, я очень удачлив. Мой друг – это Бог, мне больше ничего не нужно. И он возвращался, не чувствуя ног, и даже не заметил, как время прошло. Он пришел домой, он увидел, что это, какой-то дом большой стоит, как в двараке. Это что такое, он подумал. Это значит, что у меня были какие-то корыстные мотивы. А? Посмотрите, он мне дал богатство. Значит, мое сердце нечисто, он так расстроился. Значит, все-таки где-то в глубине сердца, там, внутри он знает. Я имел эти корыстные мотивы. Я хотел богатства, денег. А? Он понял меня таким образом. Это что, конец нашей дружбы, значит? Он расплатился, все теперь. Что ж теперь будет со мной? Что, потеряю эти отношения? И он стал медитировать на Кришну сразу же. Он думал, нет, такого быть не может. Я точно знаю, нет таких желаний. Я не просил, не хотел этого ничего. А, понятно все. Рис понравился ему просто. Я служу ему в соответствии с моим положением. А он отвечает мне как друг в соответствии с своим положением. Вот и все. Для него это тоже как горстка риса. Это не трудно для него дать при этом богатство. Это просто понравился рис ему, все, теперь ясно. Нет никаких мотивов здесь. Ни у него, ни у меня. Дружба стала чистой. Итак, сердце Господа, оно связано с преданными, а преданные, они через сердце связаны с Господом. Вот такая связь. Не через желудок, не через язык, не через гениталии. Не через эти чувства и желания, нет, через сердце, говорит. И Прабхупада дает пример, что настоящее зачатие происходит внутри сердца. Родители зачинают ребенка. Формально это есть органы для этого, отведенные для этой роли. Но это не главный момент, потому что это же делают и животные. Нет, человек может создать хорошую личность. Да, состояние сердца за это отвечает человек. То есть все связано с состоянием сердца человека, любая его деятельность. И все это может быть в сознании Кришны, где сексуальная жизнь для зачатия хороших детей – это сознание Кришны. Также в Гите Кришна говорит, это я сам в этом случае. Любая деятельность, она может быть одухотворенной. И так, сознание Кришны – это жизнь на уровне сердца, духовных переживаний, духовного знания, восприятия. Ирим, как мы говорим, любви, бхакти – это сердце, орган сердца. То есть сердце там, душа находится. И тогда мы чувствуем, что праны, они приходят в движение, естественно, жизненной силы. Их естественное состояние быть в движении. Удивление. Раса есть такая. Гнев. Раса есть такая. Духовная раса. Страх потерять. Переживания начинаются. Это что? Вот эти праны, жизнь начинает двигаться. Прана, жизненная сила. Под влиянием сознания Кришны. Если кто-то чувствует разлуку с Богом, начинаются двигаться праны. Он всегда переживает эти вещи. Он всегда чувствует эти расы внутри себя, они могут развиваться, не сразу все проявляются, но так же, как человек, наблюдая за объектом любви, он испытывает иногда восхищение, удивление или страх. Мать смотрит на ребенка, иногда боится за него, потому что любит его, они связаны. Или он стоит на ноги, она восхищается, хотя ничего удивительного в этом нет. Все стоят на ногах, но это мой ребенок, и любовные отношения, и раса восхищения приходит, также движение. Ужас, что можно потерять, крушение надежды бывает. Ах, что с ним мать Шачи думает? Он разбился, потому что Господь Читани, он прыгает вверх, а потом падает плашмя об землю на киртане. И мать Шачи сразу нахватается за сердце. Ой, что с ним? Он разобьется таким образом. Она бежит к нему, но ни царапины нет на теле. Это раса называется. Это жизненная сила, она всегда в движении, всегда эти внутренние переживания. Это бхакти. Поэтому некоторые люди в Индии, они говорят, бхакти-йога, нет, только не это. Только не это. Это сплошные переживания, вы ночью спать не будете. Вы забудете обо всем. Будете только слезы лить по Кришне, вот и все. Это кончится этим, вот увидите. Все до единого будете лить слезы с утра до вечера потом. Как сказал Гаур Говинда с вами, говорит, я открыл школу плача в Бхуванешвари. Мы были там. И точно, там можно просто плакать, когда вы зайдете туда. С утра до вечера в том храме. Эта бхава там так и осталась вместе с ним. Мурти его там, самадхи там, этого ачари. Учеников очень много. И я такого храма еще не видел нигде в Исконе. Ну, это мое впечатление было такое. И много красивых храмов, но там что-то вот особая какая-то бхава проникла в меня. Говорит, школа плача, вот так он сказал. И вот вы прям чувствуете это, эту разлуку с Кришной, входя туда. Очень сильно. Настолько с любовью все сделано, это я со сна Прабхупада только посмотреть, или как алтари, как им служат, как вообще вся эта атмосфера, она просто была поразительна. И вот все знают в Индии, да, что будете повторять святое имя, будете служить, потом будете плакать, вот и все. И умрете в скорби. Что так и не достигли Кришны. Мадхавендра Пури, он так ушел из этого мира. Он скорбел и говорил, я так и не достиг Кришны. Это было пока что его смирение, его состояние. Рамачандра Пури не понял этого состояния. Стал проповедовать ему Брама Джоти. Не скорби. Не сожалей ни о чем. Медитируй на Браман. Успокой свои чувства. Контролируй свои чувства. И он совершил серьезное оскорбление. Поэтому в Индии очень много людей говорят, нет, только не бхакти. Нет. Вы забудете про еду, про сон, про работу, про семью. Зачем бхакти? Нет. Карма-йога лучше. Это удобнее. Жертвуйте, получаете, жертвуйте. Надежно, стабильно, эмоций никаких нет, никаких переживаний. Займитесь карма-йогой и не будете переживать, даже про деньги забудете, все будет у вас. Делайте ягью. И один человек на Прабхупаде говорил в поезде об этом. Прабхупада говорит, бхакти-йога, любовь к Богу. Он говорит, но с вами же нет. Карма-йога лучше. Карма-йога никаких беспокойств. Все очень стабильно, надежно. Но бхакти-йога – это сплошные беспокойства. Зачем бхакти-йога? Карма-йога лучше. И так он просто махал руками. Тогда Прабхупада сказал, карма-йога для дураков. В Индии он так говорил, поскольку там люди понимают эти вещи, в конце концов. Карма-йога для дураков, он сказал. То есть только дурак может быть счастливым в этом мире. Бхакти-йога, он будет плакать. Когда я же вижу Кришну, этот мир мертвый, я не могу здесь находиться без него. Когда же этот день наступит? Были в Джаяпуре последние дни Картики, когда-то и месяц Дамодары. Это был храм Дамодары. Предлагали огни, и местные жители пели какие-то песни. Мы не знали, что за песни. Скорее всего, они даже пели на своем родном языке, не на санскрите. теперь и мужчины, и женщины группами, и там женщины танцуют у себя, и мужчины тоже. Что-то невероятное было. Какой-то праздник был. Я спросил, о чем же они поют? Кто не может сказать, что это за песни? У нас есть песники, это все. Он говорит, нет. Они сами сочиняют эти песни. О чем эта песня? Кто-то там спросил что-то и выяснил, о чем они поют. Женщины поют и танцуют. О, Дамодара, когда же я увижу тебя? Поют и танцуют постоянно. Когда же я тебя увижу? Когда же тут день настанет? Они сами сочиняют такие песни, очень много. Прабхупада сказал, можете сами сочинять песни. Как можно больше, говорит, нужно песен, преданности писать, сочинять. Потом петь можно их. Это нормально. Кто-то написал песню о Нарада Муни когда-то. Прабхупада был в горе, он просто лежал после больницы. Там пункция была, что-то сложное было, и он просто лежал без сил. Кто-то написал песню на английском языке про Нарада Муни, про этого космонавта, знаете, который путешествует и там, вот. Не сочтите, что я спятил, но вот это правда, там он в стихах все это написал. Это первая была песня в Исконе, наверное. Они решили просто его как-то порадовать, Прабхупаду. Когда он рассказал Нарада Муни, вот они написали бы это впечатление. Они пришли к Прабхупаде и спели песню. Он лежал, Прабхупада, в горе. Когда они стали петь песню, он говорил, да. Потом поднял голову, потом сел. Он стал хлопать в ладоши, стал прыгать. Сказал, как можно больше таких песен пишите. Он очень радовался, когда преданные они вот делали такие вещи, когда из их сердца тоже исходило бхакти в разных формах. Одна преданная рассказка, как она играла Шурпанакху где-то в Индии. Прабхупада тоже, он себя плохо чувствовал тогда, он даже почти не вставал. Но на спектакль его как-то принесли туда. И он сидел на стуле. И она играла Шурпанакху, она профессионалка. Прабхупаде нравилась ее игра, она профессиональная актриса. Она этот образ сделала, он, знаете, он очень интересный, этот образ, очень комичный такой одновременно, и опасный, и комичный, в общем, там много таких раз вкусов одновременно. Она признается любви Господу Рамачандре в присутствии Ситы. Причем Шурпанакха, она некрасивая. Она ужасная ракшаси, на самом деле. А Сита, она прекрасна. Шурпанакха, у нее глаза кривые должны быть такие, знаете, вот, толстые щеки, губы такие, немножко лохматая должна быть. Косой взгляд такой немножко у нее. Большой живот у нее, талия такая круглая, большая. Вот. Грудь до пояса висит, что-то такое вот. Вот она такая. И она приходит в состояние любви, знаете, к Рамачандре. И признается ему в любви. Говорит, я возьму меня в жены. Она говорит, ну я уже женат, у меня обед, у меня только одна жена, вот Сита. Она смотрит, да зачем тебе это с плоским животом? Уродливая Сита. Вот такая вот сцена, она очень комичная. И он его Лакшмани, а Лакшман Крабачандри, в общем, они играют с ней. Это нужно смеяться, тут полный голос, когда вот спектакль идет, Шурпанакха приходит. И Прабхупада, он, вот эта сцена как раз, театральная сцена, и Шурпанакха выходит, это вот актриса, она эту роль играет вот, профессионально, и Прабхупада глаза сразу закрывает, брови поднимается, улыбается, Шурпанакха вышла. И уже как только Прабхупада так реагирует, зал уже смотрит на него, так оглядывается на Прабхупаду. Потом говорит, на меня, эта женщина спина, как я играл, говорит, для Прабхупады это все. Я, говорит, видела, что Прабхупада был в очень сильном эмоциональном состоянии, вот эти праны, говорит, это блаженство у него сразу. Был прилив, он не мог сдержать, он стал хлопать в ладоши, встал на ноги, стал смеяться в голос, стоял. И, говорит, весь зал не смотрел спектакль, смотрел на Прабхупаду. А он смотрел, говорит, на меня, говорит. Он говорит, единственный человек, который смотрел спектакль, был Прабхупада. Говорит, остальные смотрели на него, говорит, потому что никто не мог видеть Шурпанакху, как он. Он видел Шурпанакху, видел Рамачандру, все это видел, все сразу мгновенно Прабхупада осознавал. И даже когда был болен, полностью забывал об этом. Что вам нужно, Прабхупада? Что вам лучше всего помогает? Пойте Хари Кришну, говорит. Все, это моя жизнь. Не нужно лекарств. Не нужно врачей, если слишком что-то такое. Пойте просто Хари Кришну, и все будет хорошо мне. Прабхупада болен, все пойте Хари Кришну везде, везде, во всех храмах. Он болен, нужно петь Хари Кришну, это ему помогает. Это сердце чистого преданного. Но слышит имя Кришну, он оживает просто. И сейчас люди обычно не оживают, когда праздник и на столе есть бутылка. Тогда они оживают, они тоже начинают шутить, радоваться, видите, спонтанно так происходит. Их объединяет вот этот вкус, как бы, присутствие этого вкуса, они сразу оживают, их праны. Они их заливают эти праны этим огнем, Огонь начинает их вращать до сумасшествия совершенно. Поскольку если этот воздух нарушить, то сумасшествие происходит. Это сумасшествие как раз через водку. А опьянение сумасшествия одновременно. Это тамас. Опьянение в тамасе, в низшей гунной природе. То есть человек в сатве, он может быть опьянен ароматом земли, вкусом воды. Очень сильно причем. Вару не пробовали? Благодарение Господа Баларама. Это опьянение в сатве гуне. Возьмите мед, йогурт, там какие-то специи, еще предложите Балараме сначала. А потом выпейте. Будет целый день ходить пьяный совершенно. Но в сатву гуне. Не сумасшедший. Не такой сумасшедший в тамасе, а сумасшедший в благости. Как бы. То есть энергия будет вырываться какая-то. Большая энергия будет благости вырываться, очищая наш ум, чувства. Опьянение трансцендентно очищает существование человека. Преданный сходит с ума на киртане, это очень хорошо. Означает признак очень высокой чистоты. Но когда они напиваются и прыгают, это опасно. Нужно вызывать милицию. Правда. Это опасно для жизни бывает. Это опьянение, это сумасшествие в тамасе. Разрушительно. И Махараджа Бхарата из сыновей Ришабхадева, он был наиболее продвинутым, поэтому Господь Ришабхадева говорит, хотите служить мне, быть связанным со мной? Конечно, не хотели быть связанными. Да, тогда служите Ришабхадеве. Так все просто, так установлено свыше. Есть гуру, представитель Бога, вот надо служить ему, он представляет Кришну. Шрила Прабхупада, духовные учителя, они сейчас вот находятся в этой роли представителей парампары. Большая ответственность, потому что многие будут служить желаниям этих людей, этих представителей Бога. Их одно желание должно быть – удовлетворить Прабхупаду, удовлетворить парампару, преемственность, Господа Читанию и радую Кришну. И если кто-то имеет такие желания, да, нужно служить ему, исполняя его желания. Так мы исполняем желания Рады Кришны. Господа Читания, Шрила Прабхупады. Каждый человек должен иметь духовного учителя и служить ему. Такова ведическая культура. И служа гуру, он станет слугой каждого. Он обретет квалификацию слуги полную. Сначала мы хотим служить только гуру исключительно в основном. Не очень хотим служить кому-то еще. Но позже в служении гуру мы очищаемся. До служения Богу, гуру, он нас занимает служение Богу. И тогда мы видим шире эти вещи, что на самом деле мы должны послужить всем. Всем невинным людям особенно. Всем нужно распространять сознание Кришны. И движение сознания Кришны, оно способно занять весь мир в этом служении. Так много нужно всего, чтобы воплотить замыслы Прабхупады, чтобы ведическая культура, варнашама дхарма, чтобы они были установлены со временем. Это может занять любого человека на много жизней, говорится. Так много работы. Но пока есть в сердце сознание Кришны, мы всегда будем служить Ему. И если сердце покроется материальными желаниями, это будет очень трудно. Очень трудно становится преданное служение, что будет противоречие внутри. Гуру хочет одного, а я другого. Кришна хочет сарва дхарма паритяджа, но я не чувствую, что готов к этому. Я не могу все бросить и оставить. У человека есть иллюзия майя. Он думает, что если я все брошу для Кришны, я все это потеряю. А Кришна говорит, ты не лишишься плодов кармы, гьяны и мистической йоги. Арджуна, не переживай, что ты что-то потеряешь. Служа говорит мне, ты не потеряешь плоды кармы, гьяны и мистической йоги. Ты не потеряешь деньги свои. Ты не потеряешь семью свою. Ты не потеряешь свое положение. Так иногда люди думают об этом. Они думают, что Бог это какое-то отделенное существо. Служа ему, мы отделяемся от всего остального. Таким образом, замыкаемся в каком-то тесном сектантском мире, но Бог находится в сердце каждого живого существа. Как можно отделиться от Него, служа Богу? Бог, служа Богу, человек, наоборот, расширяет свое представление, живет в огромной большой семье этого мира, получает награду весь мир фактически такой человек. Как же он потеряет плоды кармы, гьяны или мистической практики? То, что есть в большом водоеме воды, есть и в маленьком водоеме воды. Если кто-то в сознании Кришны, там уже есть все. Итак, сердце Господа, видите, оно вмещает так много. Так же, как и человеческое сердце, оно может вместить так много. Оно может вместить Бога. Это очень много. Это самое большое. Он самый большой и самый маленький, поэтому. Маленьким он становится. Почему? Он может войти в сердце преданного. И остается большим, чтобы возможен был вечный обмен. Смотрите, он очень любит своих преданных. Говорит, они в моем сердце. Для кого он большой, для кого он маленький? Прежде всего, для преданных он такой. Поэтому он такой великий, в то же время он такой маленький, проникает везде. Что все нужно видеть именно во взаимоотношениях. Он не отделен от своих преданных. Он не просто большой сам по себе. Он большой для преданных. И не маленький сам по себе, он маленький для преданных. Хотя он не большой, не маленький, на самом деле, Бог. Концепция Бога, он вездесущий. Но Кришна говорит, я очень далеко, очень близко. Для кого-то я очень близко, для кого-то очень далеко. То есть по отношению к кому-то это всегда так, отношения с Богом. И наша цель стать очень близкими к Нему. И таким образом сердце преданного, оно становится духовным постепенно. И тогда части тела тоже становятся духовными. Ум больше не беспокоит. Материальные привязанности не беспокоят. Все духотворяется, сердце человека. Беспокойство все уходит. Материи нет. Материя служит Кришне тоже. Она очень хорошо может служить Кришне материи. Материальные элементы. Поскольку они под управлением полубогов, которые преданы Кришне. Дурга – это великая преданная. Это его эманация внутренней энергии на самом деле. Это очень близкая спутница. На самом деле Нараяна и Лакшми, не отражаясь в материальном мире, они становятся Вишну, Шива и Дурга. Получить даршан Господа Шивы означает получить даршан с великим преданным. Как это было в Шилонге, на Ганга-сафари в этом году мы ездили. Мы ехали туда, чтобы получить даршан Господа Шивы. Высоко-высоко в горы. Дорога заняла примерно 9 часов. Ну, мы там остановились на обед в Шилонге, в горном городе. Это Гималай, отроги Гималаев. И затем еще 5 часов, мы 4 часа ехали туда, еще 5 часов на автобусе, мы поднимались куда-то вверх, 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 где уже почти ничего не было. И я не очень ориентировался тогда в этих днях сафари, я не знал, куда мы едем. Только видел, что эти пропасти, иногда за окном ничего просто нет, кажется, просто очень опасные дороги. Горы, и все холоднее и холоднее уже, как в Омске мы видим климат, и деревья такие же, высоко очень. В конце концов, мы доехали до вершины горы, там Слоновий водопад называется. Очень красивое место, там воды такой не было большой, но там место от этого гигантского водопада сохранилось, поросшее таким густым лесом. И этот русло в глубине образует пещеру, в которую помещается несколько тысяч человек сразу же. Огромная пещера с плоским потолком каменным. И над этим каменным потолком целая гора, там глыба такая, гора. Там, в глубине этой горы, этой пещеры. Можно войти туда. Примерно метра 4 метра примерно высота. Ровный потолок. Это самопроявленный храм Господа Шивы, природный. И там, в центре этой пещеры, Шивалингам, самопроявленный. Открыт был 600 лет назад примерно. И тогда с этого Шивалингам капало молоко, точно, на темечко Шивалингам туда. Два такие вещи. Два выроста сверху. Снизу, сам правильно, молоко. А потом 200 лет назад уже капала чистая вода. Сейчас чистая вода капает туда. Таким образом. И я не знал, куда мы едем, и я думал в автобусе, куда же мы едем? Так высоко, а что здесь такое вообще? Куда? Никого нет. В автобусе был плакат Господа Шивы. Водители, они вешают сюда плакат Господа Шивы в основном. Что удачу материальную он приносит быстро. Я посмотрел на Господа Шиву, и изображение, оно стало живым, как бы. Так бывает иногда, в особом состоянии. Вдруг это состояние проявилось у меня, прямо в автобусе, в этих трудностях. Обычно мы это видим, когда очень большой киртан, изображение начинает оживать. То есть Кришна реально смотрит с изображения, или Прабхупада начинает смеяться с изображения, реально. То есть не отлично от изображения становится. Так подошло в автобусе, и Шива смеялся, улыбался, держал так руку. Изображение и благословлял. Это было очень удивительно. Я молчал, никого там не говорил. И когда мы вернулись, я посмотрел дневнику дочери, она записала то же самое. И я сказал жене, я знаю, куда мы едем. Это храм Господа Шивы, скорее всего. Так оно казалось, это была пещера Шивалинга. Там получили даршан Господа Шивы. И за полчаса мы были полностью обновлены абсолютно. Я забыл обо всех часах дороги. Все это сделали. Все были очень счастливы. Поскольку мы медитировали на него, как на великого преданного Кришны. Нам рассказывали, это пещера, где еще в Рикасура медитировал на Шиву. В источнике очень наслаждения описывается этого Бхагавата. Мы это место поэтому посетили. Он там медитировал на Шиву, и помните, он что попросил? Дай мне способность, чтобы касаться, чтобы я касался своей рукой чьей-то головы, она бы треснулась на 100 частей сразу. Это демон. И Шива там, Господь Шива там явился ему, в этой пещере. Потом она этот грот уходит вглубь горы на несколько десятков километров, что ли. Туда, неизученно там. Там также есть проявленное божество Дурги, Бакананди, Ганеша, но Ганеша разрушен временем. Нам показали место, где был сам проявленный Ганеша, но он разрушен временем. То есть все окружение Шивы там тоже есть. Вот в этих самоправленных камнях можно это увидеть. Очень интересное место. И царь той местности приехал к нам. Такой очень простой, босиком был. В грязных таких штанах, говорит вот Женя. У него 19 деревень там, это царство всего. Такой вот простой деревенский житель. Но он пришел, Джабатака с вами с ним беседовал. Он гордился этим местом очень. Это место, где Господь Шива проявил себя, очень освященное. И поскольку мы видели в нем чистого преданного, мы получили удивительные реализации, очень удивительные, благодаря этому. Так, сердце Господа, видите, какое широкое. Там Господь Шива, там Господь Брахма, невеликие преданные. Там, может быть, простой бурундук. Знаете эту историю про бурундука? А, это новая история. Я вам расскажу новую историю сейчас. Мы узнали ее на фестивале в Барнауле. Хотя это история про паука на самом деле. Но выяснилось, что это был бурундук. Помните, Хануман таскал горы? А паук таскал песчинки. И возник конфликт. Хануман стал смеяться над пауком. А Рамачандра примирился и сказал, какая разница, Хануман? Ты в моем сердце, ты преданный, он тоже преданный. Он работает полностью, он также в моем сердце занимает место. Это рассказал историю Бхакти Вабхава с вами. Прабхупада с вами сидел и сказал, не паук. Белка. По-русски сказал. Белка. Такая, говорит, полосатая, с полосами. Все сказали, бурундук, бурундук это. Он говорит, нет, как бурундук? Белка. Ну, такая белка называется бурундук. И все пришли к мнению, что это был бурундук. И Бхакти Вабхава с вами потом целый день ходил и повторял, бурундук, бурундук, бурундук. Бурундук. Это новая история про бурундука. Про паука уже старая история. Итак, видите, в сердце Господа помещается все. Все, что есть, все, что имеет энергию преданности, все в его сердце находится. Независимо от материального положения. То есть нужно стать дорогим, говорится, Господу, и все. Не имеет значения материальное положение. Где было богатство Судамы, говорится. Но Господь принял его. Где была красота Кубджи? Но Господь принял ее. Какие еще примеры там были подобные? Это из Бхагавата. Путана, да. Благочестие Путана, там спрашивается, где все это? Они не обладали какими-то материальными достоинствами. Красотой или богатством, или какими-то знаниями. Иногда люди не очень обладают знаниями. Но они преданы. Господь равно принимает эти вещи. Он говорит, это просто сердце, природа сердца такова. Хари Кришна.
Человек становится на духовный путь, он приходит сюда, в движение, Кришна. И вот этих эмоций, взаимоотношений практически нет, то есть как взаимоотношений. Водку нельзя, там спортом перестают заниматься. И вот что это заменяет вот, на начальных таких стадиях?
Чем заменить водку на начальных стадиях? Я не знаю, правда, заменителя водки. Напиток, вот, кажется, ты что-то знает, оказывается. Какой-то опыт у него есть уже. А, именно прана, общение с преданными. Преданные могут общаться нектарно, они могут удовлетворить также ложное эго и истинное эго одновременно человека. Это опьяняет человека. Нектар наставлений. Например, возьмите какого-нибудь из людей и начните что-то говорить хорошее ему. Была такая раньше передача, когда я был еще ребенком, по телевидению, по центральному. Как же называлось? В общем, там какого-то ветерана войны или что-то на сцену садили. И 3 часа говорили о нем. От всей души. О, правильно. От всей... И только хорошее причем. Все. И к концу весь зал плакал, и он тоже плакал. Говорю, пьяный от любви. Обнимались потом люди и прочее. Там такая бхакти была, вы себе представить не можете. Бхакти, они достигали вот такого, как вот преданных прославляли, они также прославляли обычных людей за что-то там. И там и слезы, и эмоции, и все, и вот это опьянение, оно было такое. Есть люди, которые опьянены сознанием, что я Бог. Видели таких людей в Майяваде? Вы их ни за что не выйдете из равновесия. Они лучше чувство контролируют, чем преданные. Потому что их сознание я Бог. Для них все хорошо. Что не говорите, замечательно. Хороший человек. Да, хороший слуга, он знает, что говорить. Мне все служит таким образом. Вы их не пробьете, вот это ложное эго. Они настолько опьянены всем этим. Иногда человеку, который сильно ложное эго, он сходит с ума. Если оно уже слишком сильное, он сходит с ума. Слишком сильное ложное эго что означает? Что я великий, но никто не признает этого. Вот это противоречие вызывает конфликт в уме, и человек сходит с ума. Я Наполеон. Я Адольф Гитлер. Скоро самолет придет, дорогие мои, за мной. Вертолет спустится, вот я уже вызвал. Таких людей очень много в больницах. Но мне рассказывали об этом. Один мой друг попал по ошибке на ночь в сумасшедший дом. Я даже не знаю, как это получилось. Он ночь провел сумасшедшим, и он пришел туда, посидевший немножко. Там было столько Наполеонов. Каждый практически был каким-то таким человеком. То есть они тоже все опьянены, видите? Но это такое опьянение. И наше опьянение, когда мы становимся 13-й, вот тут мы чувствуем, какой нектар в этом состоянии, в этом положении ума, при воспевании святого имени. Вот это нельзя ничем заменить. Но поскольку люди, привыкшие к интоксикациям, они получат опьянение из тамаса, которое говорит, что ты Бог, и тебе теперь все можно, море по колено. Им кажется, что это странно, почему нужно так смиряться и петь так долго, молиться, и что в этом такого? Им трудно именно вот этот момент осуществить. Смирение. А опьянение, пожалуйста, не готовы получать сколько угодно. И привыкли дешево это делать, заплатил деньги и выпил стакан, и все быстро очень. Раджас тамас, вот он. Здесь через аскезу, через смирение, через эти качества мы получаем больше опьянения. Преданные они больше наслаждаются, чем материалисты, на самом деле, хотя контролируют чувства. Намного больше имеют вкус жизни. Прана должна быть в равновесии. Сейчас они у вас уравновешиваются, это пройдет у вас.
А как вообще должно быть?
Должно быть так. Океан не выходит из берегов. Но он очень глубок. Вот что должно быть. Эмоции все должны быть под контролем.
То есть, как, значит, я должна, в смысле, не допускать вот этого?
Нет, вообще об этом не думайте.
Я в рамках, вот это
следует. Верно. Какие-то рамки должны быть, да. То есть, во всяком случае, вы не должны беспокоить кого-то этим состоянием. Вот и все. Переживать можете, это нормально.
Нет, я никого не беспокою, но у меня действительно потом будет обвиняющее состояние.
А, это хорошо. Хорошо. Ну, не обращайте внимания.
Но рамки должны быть, да?
Нет, тут никаких рамок не будет. В этом случае не нужно никаких рамок. Просто не обращайте внимания на это.
Нет, я не обращаю, мне как бы посоветую, что идет это само по себе, пускай оно идет. Просто продолжай читать.
Да верно, вот так. Вот так правильно. Вот так. Слушайте мантру, продолжайте ее слушать просто. А увидите потом. Не сразу.
Не сразу.
Не сразу. Слезы пойдут. Ну, слезы разные бывают. Потом другие слезы польются еще. Еще и другие слезы будут литься. Разные слезы будут. Когда будет разрушаться ложное эго, также слезы будут. То есть потерпите немножко. Процесс только начинается еще, хорошо? Терпеливо нужно быть. Ложное смирение, истинное смирение. Ложное смирение основано на теле. Я имитирую с помощью тела смирение. Это ложное смирение. А истинное смирение, оно духовно по своей природе. Истинное смирение, оно не зависит от обстоятельств, а материальное смирение зависит от обстоятельств внешних. Я смиренный, очень смиренный, но не с этим же человеком. Но не до такой же степени, правда? Это материальное смирение. Если мы имеем материальное смирение, то Кришна найдет этот предел материальному смирению, пошлет именно такого человека. Кто будет нас доводить до вот этого предела смирения всегда? Есть такой человек у каждого? Есть, видите, Кришна заботится о каждом. Он каждому прикрепил уже наставника такого, знаете, кто разрушает наше ложное эго и показывает, ты не смиренный на самом деле. И мы, в случае, тоже для кого-то являемся такими, правда же? Мы тоже служим Кришне. Ложное смирение означает, что мы будем причинять беспокойство друг другу. Истинное смирение такого нет. Иногда кто-то говорит, ты такой смиренный, аж противно смотреть. Это ложное смирение, да? Тошнит от твоего смирения вообще. Когда вы видите настоящего смиренного человека, вы хотите просто обнять его, автоматически вот ваше сердце так начинает действовать. Вот так это происходит. Потом вы уже думаете, что это такое. Это вот это качество смирения и другие качества также. Как? Чисто перед этим видим, сразу хотим склониться, и мы даже не думаем, что это плохо или хорошо. Просто, естественно, вот так происходит.
Между старшими преданными и младшими преданными существует определенный вайшнавский этикет. А как быть старшим преданным, если младшие переходят по рамке, допустим, переходят дружеские отношения, и такой этикет должен быть в течение этой жизни, вообще для вайшнавов.
Вайшнавский этикет устанавливается свыше. Кришна руководит этим процессом. Если младший нарушает этикет, то Кришна, он распорядится. Он устроит что-то. Старший обычно сам не устраивает таких вещей, он терпит. Кришна это устраивает. Но еще один момент. Старший, младший. Конечно, есть такое различие, безусловно. Но мы должны сказать одну вещь. Что с течением времени эти отношения должны обогащаться. Если между старшими и младшими с течением времени возникает более глубоких отношений, дружбы, не примешивается дружбы, они перестают иметь какое-то значение большое. В глазах младших и старших также. Ценность теряют отношения. Старший – это не только отношение слуги и господина. Нет, туда примешивается еще много других вкусов. Должно, иначе не будет развития. Как говорится, гуру – это господин ученика. Но, что еще говорится? Ученик должен поддерживать дружеские отношения с гуру при этом одновременно. Это должно развиваться. Эти, не равенство, а равенство имеется в виду свобода. Должна быть свобода в отношениях к гуру. Не подавление, нет, а свобода сохраняется при этом. Это дружеские отношения. Чувство дружеское сохраняется. Это дружескую привязанность к наставлениям, к присутствию гуру, к служению гуру, к обмену с гуру. То есть примешиваются дружеские чувства. Видите, если между старшими и младшими не будут развиваться эти дружеские чувства внутренние, они потеряют свою цену. Любой младший преданный ожидает, что с течением времени гуру больше узнает меня, больше признает меня, будет больше отношений каких-то. Любой. И это вдохновляет нас. И любой младший преданный к старшим тоже так же ожидает, что эти отношения будут развиваться. Поэтому... Также нужно знать, что дружеские отношения будут примешиваться, это хорошо. Но бойтесь фамильярности. Это сильно оскверняет дружбу духовную. Имеется в виду младшие и старшие, вот это их. Мы должны знать этот этикет. Фамильярность это плохо, это породит оскорбление. Равные преданные, которые совершенно равны в сознании Кришны, они имеют эти фамильярные отношения. Это понятно. То есть там этот вкус есть. Но там он необходим для других целей. Для каких точно целей? Мы вчера упоминали немножко об этом. Обычно старшие дают наставления общие, как правило. Как духовный учитель он дает общие очень наставления, в основном. Если это необходимо, он может также и лично указать ученику на его недостатки. Но это уже крайний случай, правда? Обычно кто-то пытается до этого это делать. Почему? Почему так? Очень тяжело ученику воспринимать от гуру личные такие вот вещи. Это очень трудно. Это может его подавить. Он может даже потерять веру в гуру. Я такое видел, такие примеры. Когда гуру сам указывает на недостаток, ученик думает, ну все, гуру не любит меня. Ведь у меня много из хороших вещей, почему он говорит только о плохом? Он очень сильно разочаровывается из-за этого. То есть основа ученика такова, что гуру всегда отец, он всегда любит меня. Я всегда нужен ему, всегда дорог для него, он всегда хочет чувствовать это. Поэтому чаще всего такие наставления дают равные преданные. Вот для чего это нужно. Вот эта фамильярность помогает нам сказать, что ты делаешь? Кто ты такой вообще? Ты что так нос задрал? Ну, друзья так говорят. Ты сегодня что-то вообще, что-то ты вообще страшное делаешь себе. Вот мы так с друзьями общаемся иногда. У меня есть два друга в Санкт-Петербурге. Вот так мы общаемся. Когда наедине. А ты кто такой вообще? Что, ты великий проповедник, что ли, они говорят? Никто не надо. Ты что ты сегодня устроил вообще такое? Ты как себя ведешь вообще? Что ты такое говорил сегодня? Я слушаю, говорю, а ты кто такой вообще? Ты на себя посмотри. То есть такие моменты они. Здесь среди друзей, равных, это естественно. И так они выкапывают все эти вещи, видите? Друг друга. Вот это дружба. Не то, что я глажу тебе спину, ты мне спину. Дружба означает, что мы можем прямо говорить. Вот это дружба. Если мы можем прямо говорить и при этом поддерживать отношения, это дружба. Если мы не можем прямо говорить друг другу, дружбы еще нет. Значит, все еще мы можем разрушить свои отношения, если мы говорим правду. Видите, какая же дружба в этом? Друзья могут говорить правду друг другу. Но не только это, конечно, многие вещи, большинство вещей мы говорим вдохновляющие друг другу. Большинство. Это такие моменты, когда это необходимо делать. Что друг будет задет, если его друг что-то с ним не то, он будет задет. Он сразу почувствует, что я должен подойти и сказать ему об этом. Это их связывает. Вот эти дружеские отношения не очень очистительные. Если они есть, конечно, это очень. Это просто удачливый человек, это удачливый преданный. Это редкость, да. Это, говорится, редкость, хорошая дружба, редкость в сознании Кришны. Но это возможно развить. Это можно развить отношения.
Но иногда же духовный учитель очень даже любит своего ученика, ученик все это принимает. Это просто квалификация ученика, да, что он говорит о недостатках, ругает, может, его тут никак не
ученик должен найти расстояние по отношению к своему гуру правильное, чтобы он не чувствовал ни подавления своей личности, ни фамильярных отношений. Найти должен правильную дистанцию. Все ученики стремятся к близким отношениям с гуру. Это как с огнем игра, да, большинство, это с огнем игра. Гуру знает, он не допускает всех к близкому общению. Потому что гуру, он будет действовать как гуру, он не будет спускаться с этого уровня. Если ему совершать неправильные вещи в присутствии, он будет действовать как гуру, он не будет смотреть на это просто. Иногда, как вот я слышал, один духовный учитель сказал, сейчас я скажу одну вещь вам, сразу учеников, и после этого, может быть, даже многие уйдут отсюда. Вот так он сказал. Потому что это он лично там присутствует, находится в том проекте, как бы, несет за это. Он сказал своим ученикам, я сейчас скажу одну вещь вам, возможно, даже многие уйдут после этого. Все это присутствие гуру называется. Поэтому многим или некоторым пришлось отойти немножко чуть дальше в этих отношениях. И постепенно развивать свое предназначение и приближаться к этому уровню. С гуру тут не допускается каких-то просто шуток, просто несерьезных отношений.
Когда он уже открыто ругает ученика или говорит,
ну, это особая милость просто.
Сохраняются эти
отношения. Это особо. Это гуру очень хочет приблизить ученика к себе очень сильно. Означает. Если он это делает, действительно, он хочет ученика приблизить, очистить. Это единственная цель гуру. Не так, что он просто обижен на ученика и чувство удовлетворяет свое. Нет, значит, есть возможность дать наставление, это как раз удобный момент, чтобы именно применить силу духовную, очень сильное наставление дать, и избавить от какой-то проблемы, приблизить к себе, связать сильно ученика. Это милость особая. Но этого нужно заслужить. Один преданный подошел к одному саньяси, не его духовный учитель, но он общался близко и говорит: «Я, говорит, чувствую, что у меня много недостатков, но мне никогда никто об этом не говорит, все меня только прославляют». Он такой активный, там все успевает делать, все может делать. «Скажите о моих недостатках, пожалуйста. Я хочу знать мои недостатки, я хочу избавиться от них. Ну скажите, ну скажите, ну скажите». «Хорошо. Ты полностью на материальной платформе. Ты действуешь только на ложном эго из чувства собственного удовлетворения сейчас. У тебя никакого представления о Раде Кришне вообще. Что ты веришь в Раде Кришне, я не понимаю. Ты занят служением, но только удовлетворяешь свои чувства». И он был ошарашен, просто когда это услышал. Как вот так? До такой степени все это? О Боже, он подумал, какой кошмар вообще. Зачем я только попросил об этом? Он сказал ему чистую правду, а потом вдохновлял его после этого. Но на самом деле ты великий преданный, сказал, что ты можешь слушать такие вещи. И ты сам просил об этом, потому что. Прими мой поклон, он сказал, я коснусь твоих стоп просто, поскольку ты вот так хочешь Кришну получить, что ты спрашиваешь такие вещи. И он стал расцветать, видите. Святая Дхамма, она познается во взаимоотношениях. Если у нас нет взаимоотношений со святым именем, что нам делать в Святой Дхамме? Скажите, что мы там можем делать? Зачем туда вообще ехать? Но поскольку мы воспеваем свои круги, то мы едем туда. Для чего? Чтобы там воспевать лучше. Вот смысл в чем. Научиться воспевать святое имя. Вот для этого мы едем в Святую Дхамму. Все остальные вещи подчинены этому. Святому имени. В Кали-Юга это Юга Дхарма. Это путь единственный описывается, возможный в Кали-Югу. Воспевание святых имен Бога. Святая Дхамма, она может помочь нам в этом. И духовные учителя, поскольку они квалифицированы в воспевании, они могут жить во Вриндаване. Могут видеть Вриндаван благодаря воспеванию. И там они воспевают баджан. Для баджана приезжают туда. И да, приезжает гуру туда и уединяется. И на двери объявление ученикам: не беспокойтесь, никто не приходите. Он воспевает баджан. Он для этого приехал туда. Не то, чтобы опять погрузиться в материальные проблемы какие-то. И так он дает урок, что другие тоже должны это делать во Вриндаване. Так же. Закрыть двери для проблем и сидеть воспевать джапу, хорошо воспевать. Тогда есть смысл поездки во Вриндаван. Поэтому говорится, если мы не привязаны к святому имени, что нам делать в Дхамме? Искать там противоположный пол или что? Так получается иногда. В этом нет необходимости. Дхамму открывает святое имя. Вриндаван легко ощутить при воспевании святого имени. Но если даже мы Вриндаване не воспеваем, это трудно ощутить. Жарко очень, скажем. Обезьяны одолели, комары, болезни. Вот и Вриндаван, все. На свинью наступил вчера утром. Что тут у вас вообще в Вриндаване за беспорядок? Змеи тут иногда ползают. Прям живут в комнатах. Вот такой Вриндаван, видите, у людей тогда. Если они не преданные, особенно, они видят Вриндаван таким. Видят недостатки в нем. Но тот, кто воспевает, ничего этого не замечает. Ничего этого не замечает. Для него Вриндаван, это, знаете, Чинтамани Дхамма. Пыль из драгоценных камней, он думает. Поклоняется пыли во Вриндаване. С деревьями разговаривает.
Самое, как Кришна дает нам гуру, а гуру дает нам Кришну.
Святая Дхамма – это Кришна, она дает гуру, да. Гуру дает святое имя. И так этот обмен вечный. Если воспевать во Вриндаване правильно, то мы отвлекаемся от материальных представлений о жизни очень быстро. Даже жизнь и смерть нас не очень интересует. Там многие преданные не обретают этого Вриндавана. Все ощущают этот великий подъем духовный. Я тут специально умереть во Вриндаване именно по этой причине. Там вы забываете о смерти, даже умирая. Даже умираете, можете забыть о смерти. Больше думать о Кришне. Воспевание очень могущественного во Вриндаване. Это говорит о том, как они провели время во Вриндаване. Если кто-то приезжает с Праджалпой оттуда, знаете, что он был там в критическом настроении во Вриндаване. Он не был во Вриндаване, этот человек. Он был в иллюзорном Вриндаване. Если человек был во Вриндаване, приезжает, он приносит Вриндаван сюда. Вот истинный эффект. И все хотят с ним сразу увидеться, что, смотрите, все изменилось в нем. Вот реальность, Сатана Кришна реальность, он наполнен сейчас. Он когда только говорит простые вещи, все от него исходит. Когда он даже про свиней во Вриндаване говорит, экстаз какой. Как он любит Вриндаван. Как я видел одного преданного из СНГ, он живет в Вриндаване уже 8 лет, художник. Он пишет свои картины и живет там так долго. И в этот раз он нам показал Вриндаван. Я попросил его, поводи нас по храмам, мы хотим посмотреть Вриндаван. Он не философ, большие лекции не дает, но он так любит Вриндаван. Я это увидел. Когда он нам это показывал, какие-то драгоценности для него были. Мадуван. То место, где Господь Шива принимает форму гопи, эти храмы. И он с такой любовью просто показывал эти храмы. Божества, кланялся и давал пожертвования с таким чувством. И я понял, почему, кто может жить в Вриндаване всегда. Какой человек может жить в Вриндаване. Так много любви. Ему так нравится Вриндаван, все ему нравится Вриндаван. И так было приятно общаться с ним и смотреть эти храмы, и мы тоже проникались в настроение, была такая удивительная бхава, потрясающая. Одна семья нас пригласила из храма Радха Дамодар. Мы стояли перед божествами Радха Раман. Все преданные, конечно, привязаны к этим божествам сильно. Первый раз увидят и все потом. И бегают туда. Прабхупада говорил, что этот храм, хорошие стандарты, там можно учиться у него. Какая-то женщина Бриджабаси подошла к моей жене и сказала, тебе нравятся эти баджаны. Там кто-то пел баджаны. Она говорит, очень, очень нравятся эти баджаны. Говорит, пойдем ко мне, я тебе покажу много таких баджанов. И мы пошли туда, в гости к ней, там трое детей у нее. Муж у нее там какой-то великий баджан, дала нам кассету. Мы эту кассету слушали каждый день потом, после Вриндавана. Просто голос этого человека. Он баджаны поет с детства, это род музыкантов, баджанистов Вриндавана. И дети все поют, и он поет, и дед пел, и прадед пел, вот эти баджанисты, традиции. То есть они эту бхаву передают прямо детям сразу же. И кассета, мы говорим, ну мы хотим послушать, что на этой кассете у вас есть. Магнитофона не было. Говорит, тогда сыграйте, спойте, я прошу. Тут же достали гармонь, какая-то комнатка, вот такая вот, одна треть, вот такая комнатка, все, и дворик. Тут же, в этом же храме Радха Дамодар живут. В этом же, на этой же территории они живут, это их место, Вриндаван. Они стали петь. Мы просто растворились там, в этом пении. Я не могу передать словами это все. Я был удивлен, что, оказывается, каждый, абсолютно каждый человек может иметь сознание Кришны. Каждый. Мужчины, женщины, дети, домохозяева, отреченные, кто угодно. Это доступно абсолютно для каждого. Когда я это все делал, абсолютно мне все эти представления были разрушены. О каком-то положении, о каком-то карьере духовной, о чем-то еще, чего-то добиваться, нужно просто стать преданным. Воспевать святое имя, это все, что нужно человеку на самом деле. Вот такое глубокое впечатление оставила эта встреча. Это Вриндаван, вот это Вриндаван. Я получил какое-то представление о Вриндаване. И когда мы обошли эти храмы, это очень жарко, знаете, накаляется за день. Это было очень, под 50 градусов было уже тогда, и температура поднималась. Там очень жаркое время приходило. Там трудно даже выжить бывает. И Вечером все это нагретое, конечно, как в бане выходите, но еще можно терпеть, солнца нет. И мы закончили в Радха-Дамодар. Радха-Дамодар – это место, где Прабхупада жил. Да? Так. Во Вриндаване, да, это то место, где комната Прабхупады. Мы обошли божества, Самадхи Рупа Госвами, Баджан Кутир. И вошли в комнату Прабхупады. Преданные были потрясены просто этим, этой пхавой. Мы пришли домой. Прабхупада сидел, как наш отец. Какая-то Мададжи тут же выбежала, принесла большую гирлянду. Сказала, я, женщина, не могу в саньясе предлагать гирлянду. Предложите, говорю, давайте вместе. А можно, говорю, можно, Прабхупаде можно. Вместе предложите Прабхупаде, Прабхупада Киджая, и она заплакала. Наш Прабхупада. Такие удивительные реализации приходят. Вот зачем мы идем во Вриндаван. И потом приезжайте и рассказывайте об этом. Передавайте эту пхаву внутреннюю. Это очень дорого. На этом строится жизнь духовная. На этих отношениях. Не так, что мы едем там и критикуем все на свете. Президент такой, джибисит другой. А ты такой. Ни о чем другом думать не можем. Зачем тогда ехать в Вриндаван? Для этого необходима атмосфера определенная. Угу. Это не для того, чтобы дешево разбрасывать все это. Нет, конечно. Если вы можете создать атмосферу или какой-то праздник, или что-то такое, когда много преданных, вдохновленных воспеванием, и тогда очень хорошо говорить об этом. Тогда вы не растеряете ничего. Нельзя от скуки просто говорить на эти темы. Что-то всегда можете рассказать. Что-то. Не означает, что нужно сразу все рассказать. Что-то всегда можно рассказать об этом.
Чувство зависти, да, вот оно как-то съедает.
Есть проблема, да. Я знаю. Есть. Так бывает. Ну, мы же рассказываем преданным это. Вряд ли мы это расскажем на публичной лекции, правда? Преданные такие уж и завистливые. Ну, бывает, но они могут контролировать это.
Вот у меня есть желание написать картину Кришне. Большую. Вдоль правды мы сильно боимся. Имею ли я право вообще рисовать?
Почему нет? Покажите мне только потом.
Она будет.
Мне покажете потом? Хорошо. Договорились. Я тоже рисую картины.
Я не художник, но...
А я тоже не художник.
Я нарисую.
А вот на этом мы закончим. Шла Прабхупада ки джай.